Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Как обычно, по четвергам программа «90-е. Время надежд». Евгений Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Нателла Болтянская. И мы сегодня принимаем ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, заместителя директора Центра трудовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова. Здравствуйте, Ростислав
Изакович. Добрый вечер.
И говорим мы о странностях развития рынка труда в 90-е годы. То есть вообще, на самом деле, странностей это было много, потому что безработица, как бы это сказать, была невысокой, а уровень падал. То есть вроде как и работа...
Уровень жизни.
Уровень жизни падал.
Да. По самым скромным оценкам, уровень жизни упал где-то на процентов 30 по сравнению с 91-м годом. Это было, ну, к 98-му, так, это нижняя точка. Даже для населения нижняя точка была в 99-м. Вот. И при таком падении безработица составляла, по-моему, от силы где-то процентов 9-10.
Нет, она нет? Чуть, в этот момент она была чуть-чуть побольше, она составляла процентов 13, но тем не менее, если... сравнивать с тем, насколько у нас упало производство, а оно у нас упало на 40%, а в промышленности больше, чем наполовину, это совершенно непропорциональное падение. С одной стороны, при столь глубоком провале в производстве занятость упала очень и очень скромно, и это позволяло поддерживать весьма умеренную безработицу.
Ну, я полагаю так, что в основном это было связано с особенностями нашей экономики, нашего менталитета, может быть, культуры, и с тем обстоятельством, что старались наши красные директора не увольнять рабочих, а дать им возможность писить, как бы держать трудовую книжку.
Ну,
да, и каким-то образом выручать самих себя.
Ну, если вы мне разрешите, я дам такой долгий и развернутый ответ на вот это предположение.
Ну, с учетом, что это все-таки рак.
Конечно, конечно. Да. Ну, начать следует с того, что никто не ожидал такой реакции рынка труда. Значит, на старте реформ царили абсолютно панические, катастрофические настроения. Все прогнозы говорили о том, что безработица в России будет абсолютно убойная. Да. Ожидали не меньше, чем в США в 30-е годы во время Великой депрессии.
Я вас прерву, я просто работал, когда я работал в 90-м году в правительстве Рыжкова, тогда был подготовлен для Николая Ивановича проект программы и расчетами по межотраслевому балансу дали уровень безработицы 41 миллион. Чему, по-моему, Николай Иванович, ну, даже как-то обрадовался.
Но это, конечно, больше, чем 50%. Как не обрадоваться такому уровню безработицы? Но нужно сказать, что в этом сходились абсолютно все. В этом сходились члены правительства, потому что они знали, что рыночной экономики без безработицы не бывает. В этом сходились критики правительства, потому что они пугали население плохими перспективами. В этом сходились западные эксперты, и надо сказать, что у таких катастрофических прогнозов были реальные основания, поскольку страны Восточной Европы, которые раньше России вступили на путь реформы, там действительно в течение первых же двух лет безработица сразу подскакивала до 10%, а потом шла выше.
Ростислав Исакович, позвольте вот какой вопрос задать. А можно ли сказать, что на самом деле это было хуже? Потому что когда человеку говорят все, предприятие рухнуло, работы для тебя больше нет, что хочешь, то и делай. Он свободен в своих поисках. А когда он сидит и ждет, может быть, еще встанет с колен его институт, завод, там, производство, то он привязан.
Мне кажется, что прежде чем говорить, хорошо ли это или плохо, нужно все-таки вот ответить на то предположение, которое высказал Евгений Григорьевич. А почему так произошло? Значит, это произошло за счет нескольких факторов. Первое. Ни в одной стране Восточной Европы не было такого падения продолжительности рабочего времени, как в России. К середине 90-х годов продолжительность труда рабочих в промышленности сократилась на полтора месяца. Естественно, это демпфировало, это сглаживало рост безработицы и падение занятости. Это произошло под действием двух факторов. Первое – это чисто институциональное. Была сокращена рабочая неделя со 41 часа до 40. В России появились двое общенациональных каникул в начале января и в начале мая. Были введены дополнительные праздники, была увеличена минимальная продолжительность отпусков, многие группы работников получили удлиненный отпуск. А вторая группа факторов была чисто экономическая, потому что в 90-е годы предприятия и работники стали активно прибегать к отпускам вынужденным административным и к сокращенному рабочему дню по инициативе администрации. Значит, первый фактор – это резкое сокращение продолжительности рабочего времени. Второй фактор – это уход людей не в безработицу, а в экономическую неактивность. То есть люди не выходили, не теряли работу и не начинали искать новую, они вообще уходили с рынка труда. В России вот этот уход в экономическую неактивность, он не был каким-то гигантским, но все-таки он был побольше, чем в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. И, на мой взгляд, самый главный фактор – это резкое падение реальной заработной платы. Если цена труда резко падает, то зачем я должен избавляться от таких дешевых работников? Я могу продолжать их держать дальше, платить им пониженную заработную плату и продолжать использовать их труд. Поскольку в странах Центральной и Восточной Европы такого резкого провала в оплате труда не было, то там, естественно, приспособление пошло по пути резкого сокращения занятости и роста безработицы. А у нас по другому пути. У нас главный механизм приспособления оказалось – это снижение цены труда. И вот, на мой взгляд, именно это и объясняет, с одной стороны, резкое падение уровня жизни, а с другой стороны, возможность поддерживать безработицу на относительно низком уровне, а занятость на относительно высоком уровне. Почему говорю относительно? Относительно того резкого падения объемов производства, которое пережила российская экономика в 90-е годы.
Тогда сакраментальный, наверное, вопрос, который на самом деле авторство принадлежит Евгению Григорьевичу, я уж голову морочить не буду. Злой умысел, невежество, как бы это сказать, споткнулись или соображали?
Ни то, ни другое, ни третье, а спонтанное приспособление, которое никем не ожидалось, никем не прогнозировалось, и, как я уже сказал, российский рынок труда систематически обманывал ожидания политиков, экспертов, экономистов, алармистов, всех. Он вел себя нестандартным образом. Никто этого не ждал. Никто этого не предвидел, никто к этому не готовился, но просто шла спонтанная реакция на низовом уровне, на уровне самих экономических агентов, то есть работников и работодателей. Они выработали такие механизмы адаптации, которые никем не ожидались и которые практически не использовались в других странах.
Я хочу задать вопрос Евгению Григорьевичу. Да. Евгений Григорьевич, во-первых, чего ожидали? То есть одну цифру вы уже назвали в начале. К чему готовились в плане безработицы? И главное, как можно готовиться к безработице?
Ну, никак не готовились, это честно говоря, потому что что значит готовиться к безработице? Это значит вести пособие, угу. Для этого надо было иметь деньги.
Денег не было.
Я не совсем согласен с вами. Ну, естественно, что в прежней плановой системе открытой безработицы вообще не существовало. В 91-м году в России была создана служба занятости, потому что все ожидали, что пойдет все по тому же сценарию, по какому шло в странах Центральной и Восточной Европы. Служба занятости заработала, был введен специальный налог, был создан фонд занятости, введен специальный налог на фонд заработной платы предприятий, и деньги вот, поступали в этот фонд, и они должны были идти на программы переподготовки работников, общественной работы и выплату пособий. И сначала вот, безработица, которую специалисты называют регистрируемой, то есть это те люди, которые пришли в службы занятости, встали на учет и ждут Может быть, им предложат вакансию, а пока им платят пособие. Она начала потихонечку расти. И она росла до 96-го года. Она все равно оставалась очень низкой. Она-то вообще была и остается просто феноменально низкой. Сейчас она составляет 2,5%, а на пике...
Чем-то регистрируем.
3,6%.
А скажите, да, пожалуйста, а какую роль сыграли два таких фактора, которые мне кажутся очень значимыми в, так сказать, ситуации на рынке труда? Первое – прописка, институт прописки. И второе – перепроизводство специалистов с высшим, особенно техническим образованием.
По-моему, никакой роли. Никакой. Я не знаю, вот что скажут.
Ну, понимаете, в чем дело? Если мы считаем, что... Начну пытаться ответить на второй вопрос. Если мы считаем, что у нас перепроизводство специалистов с высшим образованием, значит, мы должны ожидать, что безработица среди специалистов с высшим техническим образованием будет намного выше, чем среди других групп работников. Ничего этого не наблюдалось. Потому что не обязательно же люди должны работать по той специальности, которую они получили в ВУЗе. Uh-huh. Ведь ВУЗ может готовить к тому, чтобы делать людей более адаптивными, более приспособляемыми к тем неожиданностям, которые могут встретиться им на рынке труда. Так, на мой взгляд, и произошло. А первый вопрос на
пользу. Прописка.
Прописка. Ну, как вам сказать? Конечно же, это затрудняло перераспределение трудовых ресурсов из регионов депрессии в те регионы, где ситуация была лучше, которые развивались быстрее. Оценить степень, ну вот, вклад этого фактора в те трудности, которые переживала российская экономика, очень трудно, но, как мне кажется, тем не менее, если исключить, ну, Москву, может быть, Санкт-Петербург, все-таки это законодательство исполнялось не так, чтобы сверхжестко, особенно в 90-е годы. Поэтому я бы сказал, что если что-то и тормозило географическую мобильность людей, то это была все-таки не столько прописка, сколько дороговизна перемещения. Высокие издержки, связанные с переездом из одного региона в другой.
И потом еще есть такой фактор, что низкая мобильность, обусловленная тем, что люди как бы должны были принимать решения относительно того, чтобы оставить свое... жилище, так, и нажитое, и куда-то ехать в неизвестность. И так тут рядом было предприятие, которое хотя и стояло, но оно все-таки там держало твою трудовую книжку, и, может быть, иногда какая-то была работа, а потом тебе иногда вместо зарплаты выдавали продукцию.
Чайники
или какую-то там часы, я видел, углические рабочие продавали на пристани и так далее. Ну, не продавали, они просто отдавали. Нет, продавали, потому что за деньги. Угу. Потому что там им денег не платили, и, собственно, проблема у предприятия была в том, что не было денег, чтобы платить зарплату.
Потому что продукция никому не была нужна.
Там было все, на самом деле. Денег не было. Там было все. И продукция была не нужна, и банковская система была с тромбами, и многое чего.
Ну и самое главное, про прописку я должен сказать, что это же было время исключительной слабости государства. Это все-таки революция. И когда случилась эта революция, я напоминаю, гражданскую войну, люди себе находили работу мешочничеством, возили продовольствие из города, из деревни в город, потом что-то везли, наоборот, в деревню, а потом появились челноки. Вот они как раз тогда и появились. Это как бы, ну вот еще один вопрос, это тоже некая самозанятость, приспособление и так далее и тому подобное, но, значит, учитывая то, что государство было слабым, что институты государства работали плохо, милиционеры, которые тоже сидели без зарплаты, искали скорее как бы больше, чтобы что-нибудь подработать, чем кого-то останавливать в силу каких-то таких законов о прописке, которые для них были как бы это, ну, я не знаю,
источником небольшого дохода,
но стабильного.
Да, значит, поэтому я думаю, что вот эти, так сказать, неформальные процессы, которые всегда в России были сильны, они в данном случае играли какую-то позитивную роль. Перемещение людей, которые даже и, так сказать, собирались, находили в себе силы, так сказать, к поиску, значит, им никто не мешал. Им никто. Другое дело, как их встречали и так далее. Это было очень тяжелое время. И сама по себе адаптация была крайне тяжела. И она тем более была непонятна, что как бы она свалилась на людей, в общем, достаточно неожиданно. И все эти институты, это не случайно, что я, так сказать, забыл даже про то, что был фонд занятости и так далее, потому что все об этом думали. Ну, действительно, всюду реакция была логичная, однозначная, что сразу падение производства заставляет предприятия, привыкшие к так называемым жестким бюджетным ограничениям, избавляться от лишней рабочей силы, и создавалась армия безработных. Значит, поэтому армия безработных сама по себе становилась источником социального напряжения. Нужно было что-то решать, искать там деньги на пособие и так далее и тому подобное. Значит, или чтобы заниматься, скажем, общественными работами, как было в Соединенных Штатах Америки, когда там был, да-да-да, когда была Великая депрессия, то Рузвельт организовал там общественные работы и так далее. Но вот, казалось бы, это напрашивалось, и мы ожидали, что здесь все так и произойдет. Но я не знаю, я потом, так сказать, адресую вопрос к вам. Но, так сказать, вот здесь проявилась некая наша особенность. Я не знаю, это от национального характера, от того, что у нас 70 лет была советская власть. Я не знаю почему, но вот это произошло. И вот это обстоятельство во многом удивительное, которое заслуживает того, чтобы мы все-таки поняли. Ну вот Ростислав Александрович объяснил это, назвал факторы, и так далее. Я пока ни одного не запомнил. Но это все умно, это точно, я и правильно. Но у меня такое вот внутреннее, так сказать, впечатление, ощущение такое, что там было что-то такое, ну не то что мистическое, но вот странное. Что-то такое, да, что-то было странное, потому что реакция была совершенно нестандартная. И просто объяснять это тем, что у вас была короткая рабочая неделя, доставшаяся от популистской политики Горбачева или еще что-то, мне что-то
не работает. Но вы знаете, я попрошу Ростислава Исаковича ответить на этот вопрос о мистике после перерыва на новости. Я напомню, что в нашей студии Ростислав Капелюшников, старший ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, замдиректора Центра трудовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики. Мы прервемся и продолжим после новостей.
Я добавлю, что это один из лучших специалистов по рынку труда в России.